Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Внимание наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут приложиться к иконе Божией Матери Всецарицы, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок: 863-268-77-68. Повторяем: 863-268-77-68. В субботу, 21 мая, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на Бутовском полигоне будет совершено традиционное богослужение в честь собора новомучеников в Бутове пострадавших, который возглавит Патриарх Кирилл. Бутовский полигон – крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий середины 20-го столетия. Только в период с августа 1937 года по октябрь 1938 года здесь было расстреляно и захоронено более 20 тысяч человек. 332 из них причислены к лику святых. Патриаршее богослужение совершается в Бутове ежегодно с 2000 года. В богослужении принимают участие более 300 клириков из Москвы и Подмосковья. Начало богослужения в 9 часов утра. Приглашаются все желающие. Бутовский полигон находится в 5 километрах по Варшавскому шоссе за пределами МКАД. При выезде из Москвы необходимо следовать по указателям на Подольск. На общественном транспорте проезд от станции метро Бульвар Дмитрия Донского и от станции железной дороги Курского направления Бутово на автобусе 18, интервалы движения которого в этот день будут составлять от 3 до 5 минут. В храме Святой Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот начал проводиться цикл благотворительных встреч под названием «Соединяя время» в поддержку восстановления храма. Уникальность этих встреч заключается в том, что в них принимают участие исключительно мастера искусств. Гостем очередной благотворительной встречи 15 мая будет ансамбль гусляров «Купина», лауреат международных и всероссийских конкурсов. Все собранные средства пойдут на восстановление купола и колокольни. Концерт состоится 15 мая в 14 часов по адресу: город Москва, улица Покровка, 13.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Напоминаем вам, что в мае вы можете подписаться на второе полугодие на журнал «Православная беседа». Первое в постсоветской России духовно-просветительское издание, выходящее в свет уже 25 лет. И для многих из вас ставшая неизменно интересным содержательным собеседником, которому доверяют. Оформить подписку на журнал можно в любом отделении связи. Подписной индекс в каталоге Роспечать 73-319. Хотим также напомнить, что журнал является миссионерским проектом и нуждается в вашей финансовой поддержке. Всем желающим помочь изданию сообщаем электронный адрес, обратившим по которому вы получите реквизиты для оказания помощи. Адрес: П, латинская, 73-319, yandex.ru. Так что желающие помочь проекту могут обратиться за реквизитами. И напомню, индекс в каталоге Роспечати 73-319.
И всех наших слушателей поздравляем с Пасхой Христовой, Христос воскресе, с праздником жен мироносец и с праздником памяти первых русских святых Бориса и Глеба. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский. Если пожелаете, можете к нам позвонить по телефону 495-959-59-39 и задать ваши вопросы.
И также напоминаю, что вы можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Батюшка, второе воскресенье по Пасхе посвящено женам-мироносицам, тем женщинам, которые рано поутру пришли ко гробу, чтобы помазать тело погребенного их учителя. Почему женщины, не апостолы, мужчины, которых Господь избрал в свои ученики, были первыми у гроба? Вот в чем причина такой вот их необыкновенной любви? Все-таки апостолы, они были ближе к Христу, они ему следовали, он их учил.
Они были, ну, можно сказать, физически и географически. Но я думаю, что ни одной из женщин не смущал такой вопрос, заданный самой себе. А хорошо бы мне сесть одесную, а ей вот ошую. Женщина более смиренна. И поэтому это дает возможность в большей степени приблизиться к Богу. И вот испокон веков женщин в церкви всегда было больше. Но исключение составляют мужские монастыри. В мужских монастырях мужчин больше. Вот. А так женщина, она и более жертвенна. И она больше способна на любовь. Она не так груба. Поэтому вот эти качества природные женские, они способствуют усвоению христианства. И вот поэтому Святая Церковь нашла уместным именно их прославить после Антипасхи первыми.
То есть это такой дар Божий каждой женщине.
Да, дар Божий, что женская ипостась, она более отзывчива. Об этом вся история Церкви свидетельствует.
Женщина взята от мужчины, от Адама. То есть лучшая часть Адама перешла к женщине.
Ну, так и говорят, женщина – венец творения. Слыхал?
То есть не Адам.
Нет, отнюдь. Ну, так... Ведь и говорят, Адам пал. Потому что он должен был ее остановить, сказал, Ева, ты что, разве можно? Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Раб Божий Василий, псаломщик из Вырицы.
Здравствуйте, Василий, псаломщик из Вырицы.
У меня такая проблема. Мой сынишка уехал в Швецию, а меня выгнал из квартиры. Сейчас эту квартиру прямо в здании филармонии напротив Русского музея сдает за 80 тысяч, а мне жить негде. Как мне поступить?
А вы где прописаны-то?
А я прописан в маленькой квартирке.
Ну вот туда ехать в маленькую...
В которой жить невозможно.
Почему это?
Да потому, она развалилась вся.
Ну почините.
А нету денег, пенсии 9 тысяч. И еще плачу алименты дочке, которой 17 с половиной лет.
Отлично, тогда подайте на алименты на сыночка.
А по шведским законам не платят в Швеции. А вот по нашим законам с квартиры, с этой доли 80 тысяч, он мне обязан платить 33%.
Ну, так и что ж, давайте.
Вот как... Нехорошо поступаю с родителями, а мне 67-й год, я уже старенький.
Понимаете, с какой вам год-то?
67-й.
Ну, это вы как я прям. Я уж не считаю себя таким очень стареньким. Поэтому...
Ножки болят, не гнутся колени, не имеют ступни. Вот старость пришла, лучезарные дни.
Обождите, ну, у каждого родителя... получают от своих детей то, что он вложил в них в течение воспитания своего. Поэтому что тут?
Я его хорошо воспитывал, учил благородству.
Угу. Ну, свет, понимаете, какое дело?
А вот он свет и растлился.
Вы поступаете как ученик, который вызывает к доске, он ничего не знает, и говорит, ты почему не выучил? Он говорит, я учил. Что толку, что ты учил, если не выучил? Что толку, да, что ты учил благородству?
Я учил.
Ну, что тут не доложил?
Да, вы знаете, праведникам быть очень трудно.
Знаю.
Они хозяин легко и просто. Выкинул папу на улицу, и все отлично.
Ну, не все отлично.
Это прикольно, прикольно.
Ага. Но это не совсем понятно, как это слово тут подходит. Вот. Но я очень вам сочувствую. Но я не знаю, чем вам помочь-то.
Просто добрым словом, благословением на все доброе, чистое и святое.
Ну, дай Бог. Дай Бог.
Благодарю вас. Поклон из Вырицы. Приезжайте к нам молиться. Храм апостолов Петра и Павла. У нас очень много святынь.
Спасибо, Господи.
Хочу быть матушкой. Где найти себе мужа? Можно ли искать мужа через интернет? Раба Божия Любовь спрашивает.
Если матушкой, надо идти там, где существуют духовные семинарии. И туда устраиваться на работу кем-нибудь там, в столовую, в библиотеку. Если есть смешанный хор, туда же. И там с помощью своих замечательных, изящных женских сетей улавливать.
Будущего батюшку.
Ну да.
Расскажите о Боге. Каким вы его знаете?
Не расскажу. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здоровья вам, Александру. Счастья, всего самого хорошего. Батюшка, хотел вот по вашим словам, по вашей теме задать вопрос вам такой. Значит, если бы в нашем государстве глава государства была бы женщина, потому что очень много у нас женщин умных, сильных, добрых, что бы изменилось в этом случае? Это первый вопрос. Второй вопрос.
Вот нет, я не понял вопроса, даже первого.
Победы.
Я даже первого вопроса не понял.
А, я скажу вам сейчас, батюшка. Если бы в нашем государстве...
Да что бы, если таковы, тогда во рту росли грибы. Понимаете? Что значит если? В чем вопрос?
Вопрос в том, что, как ваше мнение, изменилось бы что-нибудь и в какую сторону в этом? Вот, и второй вопрос, батюшка, еще один. Вот недавно прошел День Победы у нас.
Да что
великий вы. Праздник. И вы знаете, вот у нас здание вот это, самое высокое в Москве, вот в Сити. Идет реклама. Вся Москва это видит. 9 мая, День Победы, слава защитникам, слава Советской Армии, слава всему. И тоже меняется реклама, идет реклама Райффайзенбанк. И вот они меняются. Вот как это вообще может быть в этом? Ну, одновременно. Это как вот вы считаете?
Вы знаете, я не представляю, как устроена эта технология. Это прям удивительно, что по стене какие-то буквы. А потом, вы знаете, я обычно езжу на автомобиле мимо этих всех зданий. И мне вообще пристало не туда наверх глядеть, а на дорогу. Поэтому не знаю, как это там устроено, почему меняется и так далее. Теперь про женщин. Даже если у нас будет мужчина править государством, то все равно изменится. Потому что я вот гляжу по автомобилю, я так веду, шофер мой по-другому. Все меняется от того, кто у руля. Тут даже и спрашивать нечего. Ответ, по-моему, очевиден.
Но, на ваш взгляд, женщина справилась бы с такой задачей?
А при чем-то? У нас же были Елизавета, Екатерина. Прекрасно справлялись. Не хуже, чем Черненко. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вопрошает Марина из Екатеринбурга. Вот недавно мы были на кладбище на Радоницу и читали молитву об усопших. Там есть такое обращение: души и души. Может, я неправильное ударение поставила? Души, понятно. А кто такие, что такое души?
Души — это духи.
А духи?
Да.
Спасибо большое.
Ну, здоровье.
Ангелы.
Ну, да.
Как определить, скорбь, неудача у человека по его вине или это испытание от Бога?
А может быть, и одновременно, и по его вине, и испытание.
Непонятно, что человек как бы хочет определить тем, как относиться
к этому. А тут как не определить? Богу угодно, чтобы человек относился к этому с терпением. Вот и все. Если хочет правильно на это среагировать, то надо с терпением.
Многими скорбями и болезнями надлежит войти вам в Царствие Небесное. Поэтому ну, им надлежит быть.
Да.
А уж откуда они пришли,
да,
принимай.
Да.
Как мне проверить себя? Кем я являюсь в данный момент в духовном отношении, разумной или неразумной девой? И есть ли у меня запас елея в моем светильнике?
Ну, это просто. Возлагаешь руки на больного. Если он не исцеляется, значит, не хватает. Есть еще проще. Бьет по правой. Если левую не подставляешь, значит, совсем нет, совсем больная.
Ваш, ну это вы говорите уже, ну, во-первых, дар исцеления не каждому дается.
Не каждому.
А подставить другую щеку — это уже удел совершенного христианина.
Ну вот, значит, есть куда стремиться, значит, не хватает.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Христос воскрес, батюшки.
Воистину воскрес, Василий.
Василий, Москва. Притча Соломона, глава 25, строка 2. Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело. Вопрос. Объясните, пожалуйста, значение этих выражений. Спасибо.
Сейчас поищем. Отец Александр, а ты пока дай следующий.
Можно ли бросать жребий монету, предварительно помолившись Богу о помощи? Муж важные вопросы в жизни так и решает. Несколько раз и я делала так, но однажды выпало худшее решение ситуации, поэтому засомневалась в правильности своих действий.
Это никакой не муж. Хотя он, может быть, и биологически уже взрослый человек. И это ребенок. Потому что только дети могут уповать на случай. А муж разумный так никогда не будет делать. Женщине простительно. Тем более, которая подражает мужу. Вот. А для того человека, которого вы называете мужем, ну, это никак не годится.
Ну, вот человек молится, и все-таки решение не приходит однозначное.
Ничего, ну, еще помолиться.
То есть здесь нужно просто проявить терпение, получается.
Ну, конечно, терпение, отступность.
Ну, один вот мне человек свидетельствовал. собрался дом покупать. И все вроде бы складывается удачно, но какое-то внутреннее есть сомнение. И вот он говорит, я бросаю монету, и мне не покупать. Раз, другой опять не покупать. И я отказываюсь от того, что уже было почти что решенным. И, как оказалось, очень даже правильно. Но в тот момент ждать было, говорит, невозможно. Потому что решение надо принимать сегодня.
Так и не покупай, куда спешить-то? Домов, море, выбирай любой. Море. Сейчас моря домов. Это жениха не найдешь. А, домов, господи. 5-4 с лифтом, с бассейном. Не представишь, что за проблема.
Проблема в принятии решения, батюшка.
Ну, это есть такая проблема, но она всегда. Принятие решения – это вещь вообще трудная. Но для мужчины это есть, ну, как бы, обычное его состояние, ответственность. Ну, всегда в своей семье принимает решение.
Ну, до революции, например, даже вот на последнем соборе, на котором был избран патриарх Тихон, жребий же решал, кому быть патриархом.
Это совершенно другое дело. Все три кандидата были достойны.
И здесь нужно было указание Божие.
Ну и потом собор, который собирается как по формуле «изволися Духу Святому и нам». Но вот все последующие соборы без всякого жребия обходились. А тут вот все кандидаты, которые выбирали таким путем, и патриарх Тихон, он имел наименьшее количество голосов из трех кандидатов.
И вот жребий пал на него.
Да. Так что это какой-то мудрый человек, я сейчас не помню, предложил жребий. Потому что были в затруднении. А тут уж и сказать нечего.
Господь выбрал.
Да.
Почему так тяжело молиться? Нужно собирать всю волю в кулак, чтобы читать утренние и вечерние правила, молитвы перед причастием. Такое ощущение, будто в крутую гору поднимаюсь. А может ли быть состояние легкости и радости при молитве? И как его достичь?
Это бывает время от времени. Господь, когда видит усердного молитвенника, он для того, чтобы уверить его в том, что он его слышит, посылает ему ослабу, благодатную. И сам Дух Святый начинает молиться в сердце этого человека. И будет не только легко, но и пасхально радостно.
Но это именно за такой...
Да, труд. Да, за понуждение, за решимость, за проявление воли. Господь таким образом благодарит человека. Если человек достиг совершенства и бесстрастия, тогда он, вот такая молитва может быть у него непрестанна. Часами, месяцами, годами. Он просто в ней пребывает и днем, и ночью. Он пребывает просто в раю. Смысл его существования уже не спасать свою душу, потому что она уже спасена, а для того, чтобы изливать эту благодать на всех тех, кто к нему приходит.
Обычному человеку труд...
А обычному вот, это даже и не мечтать, эти глупые мечты надо оставить. Это удел только таких подвижников, там, как Арсений Великий там, или Амвросий Оптинский, или Макарий Египетский. Ну, в общем, можно перечислить. Долго все-таки таких подвижников за 2000 лет было немало.
Про молитву много книг написано, и вот люди, читая, начинают упражняться по этим советам.
Это правильно, но просто не нужно мнить о себе высоко.
Хочется уже через неделю достичь того, что там написано.
Ну, вот такое хотение, оно неправильное. Хотя само хотение, оно правильное. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Это опять Александр вас беспокоит из Москвы. У меня такой вопрос, батюшка Дмитрий. Могу ли я, имею ли я право построить часовню, не храм, а часовню, в месте, где, которое связано с моим детством, с детством и жизнью моей жены. Там лежат предки наши, вот ее папа и мама на кладбище. У них просто там деревня, и там была церковь раньше, она в советское время была разрушена до основания, в общем-то. И вот лет 5 они пользуются тем, что там столбик такой вкопан, там 2 или 3 иконы, и вот они ходят туда в любую погоду молиться, и, понимаете, там есть люди пожилые, а вот так вот построить небольшую часовню, чтобы люди могли туда заходить, помолиться, побыть там просто.
Не надо мне, вот, человеку, который уже в церковь ходит 50 лет, объяснять, зачем нужна часовня. Лучше давайте я вам объясню, что нужно делать. Вы посмотрите по карте. Вот это ваша местность, где вы собираетесь воздвигнуть часовню. Какой области она принадлежит? Найдите по календарю епископа, который управляет этой областью. Напишите заказное письмо с просьбой благословить. И пошлите проект архитектурной той часовни, которую вы хотите, с указанием размеров. Вот. И ждите ответа. Если ответ не последует, позвоните секретарю владыки и спросить, так и так, вот я хотел бы на свои средства построить часовню. Можно мне устроить аудиенцию с епископом? Вот. И как назначит, так и придет. Если ответ не последует, тогда поезжайте в град, где он имеет кафедральный собор, и дождитесь окончание божественной литургии, и когда владыка причастится, подойдите к нему и скажите: я вот тот самый человек, вам писал, к сожалению, куда-то письмо мое затерялось, вот вам дубликат, хочу вот в этой местности построить вот такую часовню. Владыка благословите, и все. Владыка поставит свою подпись, и это будет документом, который вам будет разрешение. После этого пойдете к местным властям, если они выделят вам ту площадь, которая необходима для часовни, то, пожалуйста, стройте хоть завтра. Но сначала у церковных властей спрашиваем благословения, потом у светских, потому что у нас земля, она тоже имеет свою и цену, и прочее, прочее, прочее.
Можно ли спасти, вымолить душу мужа-алкоголика? Муж спокойный, добрый, руку на меня никогда не поднимал и слова дурного не сказал, но любитель выпить, а потом не ходить на работу. Когда выходила замуж, все видела и знала. Думала, что венчание и рождение ребенка спасет его, наставит на путь истинный. Но оказалось не так.
Что значит вымолить? Молиться, безусловно, можно. А вымолить это же не от Смирнова зависит. а от Господа Бога, который наш Отец и Судья.
То есть гарантий здесь каких-то получить невозможно ни от кого.
И... тем более от меня. Спаси и сохрани.
Можно всю жизнь молиться.
Я знаю слова от апостола Павла. Пьяницы Царствие Божие не наследуют. Это не я придумал, а великий апостол Павел. А молиться всегда можно, и молитва даст большое облегчение этому несчастному бедному человеку.
Ну, глядишь... какое-то вразумление у него в голове вдруг.
Так а что вдруг, если он уже отошел к Господу?
Нет, нет, еще.
Жив?
Жив, да.
Ну, если жив, тогда что? Пока человек жив, он всегда может стать совсем другим. Сегодня ко мне один пришел человек, ну, не старый, слава Богу. Говорит, я вот, моей жене не нравится, что я пью. Я решил, все, решил, больше не буду пить. Вот, пожалуйста. Уже такой седоватый, чуть-чуть. Ну, молодой, видно. Молодой такой, сильный парень. Вот решил, видишь как. Пришел в церковь, не куда-нибудь там, в пивбар. А в церковь пришел священнику, сказал, стоял перед крестом Евангелия. Это такой, я считаю, серьезный акт. И почему? Один может, а другой не может.
Ну вот одному хватает решимости и желания, а у другого только вот желание где-то теплится, изменить жизнь.
Ну, всегда так. Не все сразу. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, добрый вечер. Прошу разъяснить, влияют ли грехи предков на потомков? Действительно ли до седьмого колена? Или это для устрашения нам говорится? Важно ли разбираться, что в себе является от грехов предков, а что от себя? Если мы будем молиться за предков, то поможем им и себе? Важно ли знать имена предков? Или мы молимся просто словами за дедов, прадедов? А дальше вот с другой стороны, если наши грехи влияют на детей, то мы закладываем в них греховное поведение. Потом, покаявшись, сможем ли поменять их греховные наклонности? Или это они исправлять будут уже только сами?
Сами будут. А то, что каждый грех каждого человека, он, конечно, отражается и на его потомках, и на... Дальше не знаю, как там до седьмого колена, но до четвертого это как бы очевидно. Если прадед отчаянно сквернословит, конечно, правнуки это слышат. И это бесследно для их души не проходит.
А вот более такое дальнее какое-то наследование грехов, скажем, от прапрадедов. Или вот...
Ну, почему? Допустим, вот какой-то прапрадед пил безбожно. Так все потомство по прямой линии, оно обязательно будет нести последствия этого отравления организма. Если он, ну, дети зачаты его уже в таком его отравленном состоянии.
То есть даже не просто живой пример, а вот такой...
А даже генетический и биологический, конечно, безусловно. Только это не обязательно гарантированно, потому что вот, ну, я много видел мальчонков, у которых папа, мама, там, алкоголики. У всех по-разному это отражается. Ну, так, чтобы... совсем не отражалось, так не бывает.
Ну, а совершенный грех, например, убийство какого-то кем-то из предков, оно имеет потом продолжение в роду?
Ну, это вот так точно медицински проследить нельзя.
Потому что вот нередко говорят, вот у меня, например, отец кончил жизнь самоубийством. будет ли это влиять на там, моих детей?
Ну, обычно, самоубийство связано с психическим заболеванием. А психическое заболевание может передаваться. Любой психиатр, когда к нему приходит человек, он спрашивает, не было ли в роду алкоголиков, не было ли наркоманов, не было ли людей психически больных. Обязательно спрашивают. Потому что это уже зона риска.
Может проявиться даже через поколение.
Даже через три.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Батюшка, здравствуйте. Я хотела спросить. Вот у нас в церкви нет такой практики, что вот сразу откликаться на какие-то погодные несчастья, природные бедствия. Ну, вот, например, там горят леса на Дальнем Востоке. Страшно. Но нет вот такого, чтобы об этом молились, какое-то несчастье. Что, Господи, вот во всех приходах, во всей России, там, даже где хорошая погода. Но так же, как бы с наводнениями, так же и с чем-то другим. Вот как вы думаете, это равнодушие?
Я все понял. Спокойненько. Никто не запрещает людям молиться. Абсолютно. Вот. Поэтому вот начните с сегодняшнего дня. Как только по телевизору объявят день пожар, начинайте молиться. Это вы увидите, вам придется молиться каждый день. Поэтому, когда действительно бедствие охватывает уж. У нас каждый год так бывает. И при наводнении молились, и даже деньги собирали. И также при пожарах, и также деньги собирали. Вот когда стихийные бедствия... Ведь святейший патриарх, он очень осведомленный человек. Ему специально дают сводки об этом. И он принимает решение. Потому что... И дается, ну, как бы, алгоритм, как на это реагировать. А уж та губерния, где происходит, там сам архиерей может это делать вполне. И это нормально, естественно. У нас же вот, вы не обратили внимания, допустим, ну, вот упал очередной вертолет. Сейчас в том месте, где он упал, будет объявлен день траура. Но не по всей стране. Понимаете? Потому что иначе мы из траура вообще никогда не выйдем. Потому что огромная страна, а проблем всяких не буду на этом, останавливается много. И это без конца. Один пропал, другой разбился на машине, третий. Когда что-то происходит, ну, очень редкое, ну, падение самолета, где несколько десятков пострадавших, тогда это становится достоянием всей Москвы и тогда, и панихида уместна по всей стране, потому что это как бы всех затронуло. Тут это связано с этим, а так молиться кто кому запрещает. В нашей церкви этому уделяется больше внимания, чем в любой другой церкви на нашем бедненьком земном шаре.
Я в разводе третий год. У бывшего мужа новая жизнь. Я к этому... Я никак не могу устроить свою. Жалею о тех поступках, которые совершила. Во многом виню себя. И в то же время, почему Бог не помог сохранить семью?
Бог очень помогал. Очень-очень. Но просто его божественные усилия не принимались в расчет ни им, ни ею. Совершенно игнорировались. Поэтому я считаю, что вот такое речь... Против Бога – это чистая клевета. Вот чистая клевета на Отца Небесного. Сами развелись, а Бог виноват. Здорово, молодцы. Лучше, если уж так хочется узнать, зачем и почему, надо взять карандашечек и все аккуратненько вспомнить. И проставить номера. Когда познакомились? Когда легли в постель? Когда узнали, как друг друга зовут? Когда зачали ребенка? Когда зарегистрировали брак? Или вообще был ли так? А то сегодня ко мне приходит пара и говорит, мы 13 лет уже живем, хочем повенчаться. Совершенно на голубом глазу, как будто они мне космический корабль подарили. Прям вот такой у них был вид, довольный, что они меня сейчас вот осчастливили. И вот хорошо, давайте вот первое упражнение. Прочитайте Евангелие, которое они не читали и в руках никогда не держали. Ну и так далее. Не знаю, если будут ходить, всему научим христианству. Прежде чем жениться и замуж выходить, нужно хотя бы узнать, а что такое брак, а что такое христианский брак, а что это за Бог, который должен для них семью хранить, ну и так далее.
Ну, это проще просто любого всего.
Ну, да, конечно.
Найти виноватого.
Тут все непросто.
Можно ли считать проявление характера проявлением гордости в человеке?
Ну, хорошо. А если этот характер кроткий? Разве это проявление гордости? А если этот характер щедрый? А если этот характер уступчивый, не любящий всяких свар? Это что, проявление гордости? Ну, обычно... Есть характер гордый, есть характер смиренный.
Обычно, когда человек проявляет себя, так сказать, такой со стороны, может быть, жесткой, говорят, вот характер показывает.
Про смиренного... Ну, почему? Если человек показывает, то, может быть, в нем просто какие-то артистические способности, а отнюдь не какие-то гордостные. То есть в каждом отдельном случае нужно смотреть, и зависит от того, что с чем дальше одержим человек, прикладывать духовный пластырь для его исцеления.
Как быть, когда неверующий муж постоянно хамит не только мне, но и моим родителям, и при этом не признает за собой вины, говорит, что так его воспитали?
Ну, действительно, так его воспитали. Что ж, это он совершенно прав.
И здесь уже...
А здесь надо было смотреть, за кого выходишь-то. Потому что если человек хамло, и он так воспитан, это же обязательно проявится в период жениховства. Если период жениховства был 8 дней, то тут не до того. Он ослеплен кудрями, ресницами. И тут, конечно, он кроткий, как козленочек.
Надо чуть подольше.
Надо, да. Надо вот подольше, повнимательнее. Посмотреть, что за атмосфера в доме. И не просто так. Пришли, познакомились с родителями и ушли. Ну и что-то там. Конечно, они все там беленькие рубашечки наденут. Из холодильника все вкусное достанут. А так вот начать.
Бывать в гостях.
Бывать. Именно. Ты сказал замечательное слово. Начать бывать.
Некоторые говорят, ну так, с таким подходом вообще не женишься или замуж не выйдешь.
Так иудеи сказали Христу, так лучше тогда и не жениться. Он говорит, ну это кто может вместить? Потому что жениться, замуж выходить, и это дело очень и очень трудное, требует большой самоотверженности.
И хотя Господь создал человека как семью, не каждому семью вообще показана, семья показана человеку.
Ну, его сумма страстей много превышает те добродетели, которые нужны для создания семьи. Ну, представляешь, глава семьи – хамло. Но это вся жизнь с ним, это сплошной ад.
Да, с первого дня.
Да, с первого дня. На кой это надо? Ну, человек же хочет выйти замуж, но хочет быть, чтобы было счастье, чтобы были дети. Но что, каким детям будет в этом аду какое счастье? На кое нужно это супружество? Это все равно, что за леопарда замуж выходить.
Ну, надеяться, что он станет котенком.
Ну леопард. Да, сейчас много стало леопардов котятами.
Подскажите мне, как человеку, только начинающему в христианской вере, какое толкование Библии, какого автора почитать, чтобы понимать лучше?
Ну, начинать надо с самого простого, с закона Божьего.
А на Библию какое толкование можете придумать?
Ну вот, трехтомник толковой Библии.
Лопухина.
Лопухина – это ну, самый такой труд. Он, конечно, не идеален, но...
Но самый доступный.
Самый доступный, самый полный.
Ну, а дальше можно уже...
Можно сказать, академический.
Да. На послание апостола Павла, например, Иоанна Златоуста почитать.
Ну да.
Это уже такое серьезное исследование.
Ну, Феофана Затворника.
Что главное в духовном наставнике, когда его выбираешь?
Понятия не имею. Все выбирают. Вот святые отцы говорили, выбирай не святого, а выбирай рассудительного. Это вот я знаю. Такое есть мнение. Или еще говорю, выбирай мудрого. Что люди-то ищут прозорливого, а сами не знают, что с этой прозорливостью делать.
Ну да, находят такого человека, который начинает за них жить. А они в ужасе от их его советов.
И так бывает. Да все бывает.
Да, в жизни действительно все бывает.
Конечно.
Иногда такие странные вещи. Специально не придумаешь.
Я, наверное, не все. Но за 50 лет хождения в церковь я повидался это немало.
Но все-таки бывает,
что... И то, ставят отдельные дни, бывает, что я удивляюсь. Такое что-нибудь новенькое приносит.
То суеверие новенькое, да?
Нет, суеверие каждый день.
Если их все собирать, это же будет многотомный труд.
Ну вот, например, женщина... Спрашивала, вот по именам называть своих предков или там не по именам? Ну, это же точное суеверие. Думаешь, что если я по именам, то тогда все в порядке. А если не по именам, как будто Отец Небесный не знает вообще, о ком речь. Они думают, что Господь хуже знает наших прадедов, чем мы сами.
Приснился умерший родственник. Это для того, чтобы я за него молилась, или что-то я должна сделать для упокоения его души?
Ну вот можно порассуждать. Раз он приснился, значит, он пришел нам на память. Что плохого будет в том, если мы во время своей молитвы, утренней или вечерней, его вспомним. Сирич, о нем помолимся. А насчет того, кто кому чего должен, в церкви каждый человек должен поступать по любви. Если мы о нем помолимся, это будет деяние любви нашей христианской к усопшему.
Конечно.
Ну, а тогда что вот какие-то глупые задавать вопросы? Ну, зачем? Должен чего-то?
Батьк, люди напуганы тем, что можно...
Люди напуганы своим безверием. Люди напуганы незнанием Бога. Люди напуганы совершенной темнотой, полной темнотой, мраком в отношении Священного Писания. Ничего не читали, не помнят, не знают, не могут никак разобраться. Вот они чем напуганы. Это ж только полный идиот мог сказать, что вот люди раньше там гром гремел, и они стали Бога там бояться. А почему воробей не боится? А почему лиса не боится? Ну, гром. Для человека, который живет в лесу, ходит в набедренной повязке с дубиной, он что, будет грома бояться? Дождика? Да это обычно его жизнь. Там землетрясение, он и то испугается только с точки зрения, что надо куда-то убежать. И он помнит, что там мать, куда его тащила, или отец, когда было очередное землетрясение в их детстве. Но он не боится, как это проявление там не знам чего. Самая обычная история. А это уж сидели в очках так, в носу ковыряли, думали, вот безбожники, вот люди там, древние люди, вот так сочинили Бога. Чушь собачья. Поэтому люди боятся от темноты.
Но, к сожалению, эта темнота и рождает всяких монстров в виде суеверий.
Да, в виде суеверий. Ну, а современная цивилизация, она вообще популяризирует всяких монстров, всяких там чудовищ. Когда люди не веруют в своего Отца Небесного, они и у них сон разума рождает чудовище.
Подскажите, пожалуйста, какие организации и сообщества занимаются защитой прав детей от ювенального произвола? И где можно получить информацию о законности действий и ювенальных служб?
Это у нас есть в каждом субъекте Российской Федерации человек, а при нем есть небольшой аппарат, уполномоченного по правам детей.
И вот через этот аппарат...
Да, и потом есть масса всех организаций общественных, которые могут в этом помочь.
Приходя в церковь не в будни, а в праздники, когда много народа, невольно раздражаешься, снующие по храму дети, взрослые, пришедшие к середине литургии. Все это создает суету. Научите, как избежать раздражения в храме в большие праздники?
Как? Осенить себя крестным знаменем и сказать: «Господи, помилуй меня и прости гневливо».
То есть здесь человеку нужно понять, что причина не в суете и не в снующих людях, а в нем самом.
Не, ну почему? Снующие люди, они провоцируют. Но он же идет на поводу. Есть еще как бы дорогостоящий проект. Собрать 500 миллионов и построить большой храм. 15 000 народу. И всегда там будет просторно.
Да, в таком большом храме всегда можно найти место где да. тебя не толкнут, да. не зацепят. Да. Ну, это такое кардинальное решение.
Ну, по крайней мере, я гарантирую успех.
Опять вопрос по семье. Как сохранить семью, если она затрещала по швам? Какие шаги предпринять?
Надо взять иголку с дротвой. Такая нитка, которая прошивает обувь. И, как в том месте, где затрещало, прошить.
Болезненно. Иголки-то протыкать.
Ну, что делать, раз затрещало. Ты слышал, как семьи трещат? Каков вопрос, таков ответ.
Хочется, чтобы и безболезненно, и быстро... И ладно.
Для этого существует Игорь Кио. Арутюн Акопян, Писаренко. Я сейчас из современных не знаю артистов этого жанра. Там хоп-хоп. Все, распилили. А он же целый, из рукава петуха. Все замечательно.
Ну, наверное, потому и популярен этот жанр, что вот так быстро, ловко и сразу.
Ну да. Все хотят все без усилий. Пятерки получать – списал. Денег получить – украл. Что-то, кого-то в чем-то убедить – начал орать. Вот посмотри любое ток-шоу на телевизоре. Вот орёт. Он думает, а тут что-то вообще не меняется. Это все такие средства, которые совершенно не годятся. Надо бы приложить труд и терпение.
Спасибо, батюшка, за ответы.
Пожалуйста, всего доброго, с праздником.
И вас тоже. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.